Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Любовь Баматова. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. 7 членов НБП приговорены к различным срокам лишения свободы. Надежды на спасение украинских моряков почти нет. Вице-президент США провел переговоры с лидерами Израиля и палестинской автономии. 7 членов запрещенной в России национал-большевистской партии приговорены к лишению свободы на сроки от 1,5 до 2,5 лет. Таганский суд Москвы признал их виновными в хулиганстве. Среди получивших наибольший срок бывший лидер московского отделения НБП Роман Попков. Подсудимым инкриминировалось участие в драке весной 2006 года у здания суда, где рассматривался иск НБП против Федеральной регистрационной службы, отказавшей партии в регистрации. Лимоновцы говорят, что драку спровоцировали активисты одного из молодежных движений, а они только оборонялись. Бывший лидер запрещенной партии Эдуард Лимонов сказал.
Мы приговором недовольны. Наши люди невиновны. Надо было посадить. Если бы уж хотели драку расследовать, то хотя бы другую сторону кого-то осудили. Но, исходя из жестокости наших законов, которые мы знаем все на себе, и исходя из запроса прокурора, который запросил от 3 до 5 лет, то это очень неплохо.
Сказал Эдуард Лимонов. Надежды на спасение 18 украинских моряков с судна, затонувшего у берегов Гонконга, тают. Спасатели предполагали, что моряки могли остаться в живых, если бы нашли воздушные карманы в перевернувшемся и ушедшем на дно судне, однако водолазам, простукивавшим корпус, никто не ответил. Украинское судно столкнулось в субботу вечером с китайским сухогрузом. Из 25 членов экипажа 7 были спасены. В Назране при подрыве автомобиля, принадлежащего сотруднику милиции, пострадали 5 человек. По данным Следственного комитета при прокуратуре Ингушетии, мощность бомбы составила около 2 килограмма в тротиловом эквиваленте. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Ахмед Султанов.
Взрывчатка была заложена под припаркованный автомобиль «Мерседес 140», принадлежащий сотруднику милиции, и имела радиоуправляемый детонатор. Владелец поставил его возле банка «Рингкомбанк» и вместе с 2 коллегами вошел в банк. Следователи считают, что именно в этот момент было заложено взрывное устройство, которое было приведено в действие в момент, когда милиционеры вышли из банка и сели в автомобиль. Все, кто находился в салоне, получили серьезные ранения, а водитель Афамбек Костоев лишился обеих ног. Частично пострадали или выведены из строя 4 машины, которые находились в момент взрыва слишком близко от эпицентра. Во многих близлежащих домах выбиты стекла и оконные рамы. Улица Московская – одна из самых центральных и многолюдных в Назране. На ней располагаются в близости друг от друга здания 3 банков, отдел внутренний отдел Назрановского района, элитная гимназия и офис представительства Красного Креста в Ингушетии. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Радио Свобода. Новости.
Московский городской суд не стал рассматривать сегодня жалобу на приговор академику Игорю Решетину, осужденному на 11,5 лет колонии строгого режима за передачу Китаю технологий двойного назначения. По словам адвоката Анатолия Яблокова, материалы дела возвращены в Лефортовский суд. В декабре прошлого года Решетин был признан виновным в незаконной передаче Китаю ракетно-космических технологий, которые, по мнению обвинения, могут быть использованы при создании средств доставки оружия массового уничтожения. Защита ученого просит отменить приговор как несправедливый и необоснованный и прекратить уголовное дело. В Самаре правозащитница Людмила Кузьмина требует у государства компенсацию в размере около 43 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Руководителя местного отделения общественной организации «Защиту прав избирателей «Голос» обвиняли в использовании контрафактного программного обеспечения. Уголовное дело против Кузьминой возбудили в мае прошлого года. В офисе организации изъяли компьютеры. Через полгода дело закрыли, но технику не вернули до сих пор. Кузьмина заявила также о намерении протестовать в суде решение приостановить деятельность возглавляемого ею фонда «Голос Приволжья». Но судья в Тбилиси обвинитель потребовал для экс-министра обороны Грузии Ираклия Акруашвили 13 лет лишения свободы. Акруашвили обвиняется по нескольким статьям, в том числе во взяточничестве, отмывании денег и злоупотреблении служебным положением. Подсудимого на процессе нет, Акруашвили находится во Франции. В середине апреля должен состояться суд по вопросу о его экстрадиции в Грузию. Миграционная служба Франции рассматривает просьбу Акруашвили о предоставлении ему политического убежища. Вице-президент США Дик Чейни провел переговоры с лидерами Израиля и палестинской автономии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Равшан Гусейнов.
Дик Чейни заявил после переговоров с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом в Рамаллахе, что израильтянам и палестинцам придется пойти на болезненные уступки для того, чтобы достичь долгожданного мира. Он призвал палестинцев остановить террор. В свою очередь, Аббас призвал США оказать давление на Израиль с тем, чтобы тот остановил военные операции в секторе Газа, ликвидировал блокпосты и прекратил строительство поселений на Западном берегу. Ранее вице-президент Чейни встретился в Иерусалиме с президентом Израиля Шимоном Пересом. Перес отверг вероятность переговоров в Сирии до тех пор, пока та не прекратит поставки оружия радикальной группировке Хезболлах. Мирному процессу препятствует и Иран, оказывая поддержку своим сателлитам Хезболлах в Ливане и Хамас в секторе Газа. При всем нашем желании жить в мире с соседями, с присутствием подручных Ирана у своих границ мы мириться не можем, сказал израильский президент. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Госсекретарь США Кондолиза Райс призвала Китай проводить более взвешенную политику в отношении Тибета и начать диалог с тибетским духовным лидером Далай-ламой. Сегодня тибетское правительство в изгнании обнародовало данные о том, что в ходе беспорядков в Тибете погибли 135 человек, более 1300 были задержаны китайскими властями. Китай обвинил Далай-ламу в подстрекательстве к беспорядкам. Тибетский лидер категорически отверг эти обвинения и выразил готовность к диалогу с властями КНР. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск последних известий.
Говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в эфире Радио Свобода в 19 часов после новостей. Как пишет газета Wall Street Journal, к моменту прихода к власти Дмитрия Медведева Соединенные Штаты должны определиться со стратегией отношений с Москвой, так как нынешняя стратегия не работает на практике. Приоритетом нового похода к Москве должно быть не распространение ядерного оружия, контроль над ядерным оружием, включая особое отношение к ядерной программе Ирана, а также безопасность российского оружия. Кроме того, Соединенные Штаты должны защищать от Кремля молодые государства Европы и бывшие советские республики. Так как общее поведение Москвы при президенте Медведеве не изменится, пишет Wall Street Journal, Соединенные Штаты должны поскорее определиться со стратегией по развитию партнерских отношений с Россией. В студии программы «Время гостей» сегодня политолог Андрей Пианковский, совсем недавно приехавший в Москву из Вашингтона. Он приглашенный профессор Гудзоновского университета в Вашингтоне, ведет программу Владимир Бабурин. Участвовать в нашей беседе можно, послав смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, на пейджер московский номер 9613333, абонент Радио Свобода, адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru и телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я не случайно начал с этой публикации Wall Street Journal. Вы только что приехали из Вашингтона. Насколько серьезны сейчас, насколько важны для Соединенных Штатов сейчас проблема отношений с Россией? Ну, достаточно яркий был пример, когда одна из кандидатов в президенты, Хиллари Клинтон, никак не могла вспомнить фамилию тогда еще кандидата в
президенты. Медведева. А впрочем, все равно.
Я сужу, например, по выпускам новостей CNN, когда иногда Россия не упоминается там вовсе.
Ну, Россия, как правило, не упоминается там вовсе, и в этом нет какой-то заданности, там, пренебрежения к России. Вообще, когда страна не упоминается в заголовках мировых новостей, это хорошо для страны.
А вот здесь я с вами совершенно согласен. Я когда бываю в отпуске, если провожу его за границей, естественно, смотрю новости и всегда абсолютно спокоен, когда там нет упоминаний о России, значит, все в порядке.
Понимаете, очень многие говорят об России, асимметрии в российско-американских отношениях, там асимметрии военных бюджетов, там еще что-то, геополитических устремлений, мне кажется, что прежде всего существенно то, что я назвал бы перцепционная асимметрия. Вот мы живем здесь, в России, ведь каждая политическая... Вот прошел уикенд, и я так свежим взглядом вернул все программы, все об одном и том же. Как Америка окружает Россию, НАТО подползает неизвестно куда, пока она подползла к нашему южному побрюшью, где отчаянно пытается его защитить. Не потому, что оно нас любит, а потому, что таково объективное совпадение интересов России и Запада в том регионе мира. А в Америке действительно, вы правильно сказали, в избирательной кампании такого пункта повестки дня нет. Россия возникает опосредственно. Пожалуй, самой серьезной проблемой сегодня, может, мы об этом поговорим потом подробнее, это является, конечно, для Соединенных Штатов. Это иранская ядерная бомба. И тут все дискуссии о России развертываются чисто в прикладном плане. Насколько Россия может быть способствовать или, наоборот, препятствовать решению этой проблемы.
Что ждут в Америке в этом смысле от России? Или ничего не ждут?
В отношении Ирака? Ирана?
В отношении Ирана.
Да и, вот все до сих пор ждут. Вот они повторяли, вот есть такой мой друг, приятель, мы знаем друг друга 20 лет, бывший помощник Буша как раз по России Том Грэм, достаточно известный в России эксперт и политик, и государственный служащий. Недавно он вышел в отставку. И сразу же оказался в так называемой группе Примакова-Киссинджера, таких мудрецов, где они обсуждают. Вот он, я с ним беседовал, и присутствовал на его публичных выступлениях последних. Он всегда повторял одну фразу, наши взгляды converging, так сказать, приближаются друг к другу. Но на самом деле они противоположны. Понимаете, в чем дело с Ираном? Ведь вот где-то в декабре это очень хорошо сформулировал новый французский президент Саркози, ну тогда он еще был, соответственно. Он сказал, что миру вообще угрожают две катастрофы. Одна – это обладание Ираном ядерного оружия. Ну действительно, в руках полусумасшедшего президента. И, кстати, не правы те, кто говорит, да что вы, не обращайте на него внимания, это такой дурачок, а там реально правят мулы. Вот, во-первых, последние выборы показали, что он достаточно популярен в иранской элите, а во-вторых, он ставленник верховного аятолла Хаменеи, и его взгляды на ядерную... Он просто артикулирует взгляды на ядерную проблему реального правителя Ирака. Он каждый день повторяет о том, что Израиль должен быть уничтожен. Да еще он не просто правоверный, он фанатичный мусульманин, что он ждет, твердо верит, что, соответственно, шиитскими верованиями, что вот 13-й пророк Махди должен прийти вот-вот, а его приход должен оркестрироваться какими-то глобальными катастрофами. Короче, вот, собственно, если ради кого-то и выдумывался механизм распространения, то ради вот таких джентльменов. Ядерное оружие не должно попадать им в руки. Второй, тоже катастрофический вариант, это превентивный удар, скорее всего, Израиля, потому что для Израиля это экзистенциальная проблема. Превентивный удар, прежде всего, по комплексу обогащения урана в Натанце, который предотвратит попадание ядерного оружия в руки руководства Ирана. Он вариант катастрофичен, потому что ясно, что ответным ударом иранцы уничтожат нефтяные платформы Саудовской Аравии в Армузском проливе. Короче, экспорт нефти из Ближнего Востока будет прекращен. Нефтяные цены, там, я не знаю, 200-300, кризис глобальной экономики, массовые террористические акты Хезбулла, Хамаза и в Израиле, и по всему миру, и так далее. Единственный способ предотвратить эти две катастрофы – это очень серьезные экономические санкции. Не те там глупости, поглаживания так по-шорстки, которые делает Совет Безопасности, В результате того, что Россия...
Ну, даже против шерстки гладит.
А, ну, не знаю, когда Россия... Россия занимается тем, что смягчает любые санкции, не допускает никаких серьезных санкций в отношении Ирана, и Иран спокойно продолжает этот проект. Хотя я, как и большинство экспертов, думаю, что... Кстати, вот все эти мувы, это люди настолько же прагматичные, как и наши чекисты, все они давно коррумпированы, и имеют бизнесмены, имеют счета на Западе. То есть серьезные санкции, персональные замораживания счетов, эмбарго, так, я думаю, их отрезвит, и они откажутся от этого проекта. Тем более, что кроме этого масса морковок предлагается. Там, например, совместное обогащение урана в России и так далее. Вот. Единственный выход – это серьезные санкции. Россия категорически на это не идет. И мне все время задают вопрос, а почему, неужели русским нужна ядерная бомба? Я отвечаю, нет, русским не нужна ядерная бомба, не мне нужна иранская ядерная бомба, ни Путину, никому, но люди в Кремле прекрасно понимают, что рано или поздно, когда международное сообщество продемонстрирует свою полную импотентность, Израиль ударит. И именно этого сценария ждут в Кремле, потому что, во-первых, ну, уничтожить ядерную бомбу Ирана, которая нам не нужна. Во-вторых, вся ненависть мусульманского мира еще раз будет направлена против Америки и Израиля, что тоже, так сказать, будет приветствовать. И третье, самое главное, те же самые нефтяные цены, о которых я говорил. Вот я думаю, что вот эти мотивы и определяют российскую политику в Иране. Но это недальновидная политика, потому что вот если это совершится, нефтяные цены, ну, 2-3 месяца, может, наши нефтяные бароны получат совершенно замечательные дивиденды, но, скорее всего, это приведет к глобальному кризису мировой экономики. Мы как были в 2017 году, так и в 2008 мы слабое звено мировой капиталистической системы.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Политолог Андрей Пианковский, приглашенный профессор Гудзонского университета в Вашингтоне, сегодня в нашей студии в Москве. Ведет программу Владимир Бабурин. Очень скоро мы продолжим.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Заслуживает ли из-за репрессий в Тибете Пекинская Олимпиада бойкота мировыми демократиями, подобного бойкоту Московской Олимпиады 80? Об этом беседуем с Владимиром Буковским и Николаем Храмовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. В студии сегодня профессор Андрей Пианковский, политолог. Раиса Николаевна пишет на пейджер. Для чего был создан НАТО в противовес Варшавскому пакту? А где Варшавский блок? О чем мы говорим? Ну, немножко путает Раиса Николаевна. Как раз Варшавский пакт был создан в противовес НАТО.
На 10 лет.
Тему, я думаю, следует принять.
Да, конечно.
Не так давно средства массовой информации очень активно цитировали заявление Владимира Путина о нежелании НАТО и Соединенных Штатов учитывать российские интересы в сфере безопасности. Нас фактически ставят перед необходимостью ответных действий, сказал господин Путин, в ближайшие годы в России должно быть развернуто производство новых видов вооружений, не уступающих по своим качественным характеристикам, имеющимся в распоряжении других государств, а в ряде случаев и превосходящих эти характеристики. И вот не далее, как сегодня, вице-премьер господин Иванов заявил о грядущем значительном увеличении выпуска вооружений в России. Вот вы достаточно давно здесь не были. Вам это не напоминает времена холодной войны?
Да нет, это я не... Во-первых, я в командировке нахожусь около 2 лет, но я постоянно езжу сюда, и все это началось гораздо раньше. Вот все эти разговоры о наших чудо-ракетах и так далее. А что там грозит чудо-ракетами? Понимаете, мы с Соединенными Штатами обладаем возможностью уничтожить друг друга, совершить взаимное самоубийство. Точка. Все. Ничего в этом уравнении стратегическом, которое было справедливо, начиная с Карибского кризиса, и именно поэтому, так сказать, он закончился компромиссом, потому что Кеннеди и Хрущев поняли именно эту вещь, что мы можем уничтожить друг друга в 1962 году, то есть это же сколько же было, это, ну, почти 50 лет назад, и через 50 лет мы будем обладать теми же возможностями. Поэтому когда вот кто-то из наших руководителей города встает и заявляет, что у нас есть какие-то необыкновенные ракеты, которые преодолеют любую провод, борется, ломится в открытые двери. Это все равно, что сказать, да, мы можем покончить взаимным самоубийством. Ну и что? И Советский Союз мог покончить с Соединенными Штатами взаимным самоубийством. Однако это не удержало Советского Союза от его печального исхода, который определялся совершенно не внутренними, не внешними, а внутренними причинами. А что касается вот этой похвальбы, это Иванов сегодня сказал, да?
Да.
То на меня гораздо больше впечатление произвело заявление Иванова неделю назад по другому поводу, когда он говорил, что на рынке наукоемкой продукции Россия, доля России 0,3%, а на Соединенных Штатов, по-моему, 38%. Там очень внушительные проценты были Тайваня, Таиланда, Тайваня и Южной Кореи больше 10, но меня почему-то очень задело мои патриотические чувства доля Таиланда. Она что-то там 3,2%. А почему в военной сфере что-то должно быть другое в смысле научно-технического совершенства? Только это все пиар, и в то же время пиар в пустые ворота, потому что, еще раз повторю, в области ядерных вооружений мы находимся в патовой ситуации с Соединенными Штатами, так же, как, впрочем, и в Китае, и ни одна из сторон при возможном гипотетическом конфликте это ядерное оружие не применит, потому что это будет взаимное самоубийство. Теперь, что касается НАТО. Значит, мы, НАТО превратилась в некий бренд себя, вот четыре буквы НАТО, с которым мы яростно боремся. А если задуматься, чем НАТО сейчас занимается, НАТО, я, по-моему, уже вначале это говорил, сейчас давайте подробно об этом поговорим, отчаянно пытается защитить границы нашего южного предбрюшья в Афганистане. Если афганская операция НАТО провалится, это мнение всех экспертов, это конец НАТО. Потому что это единственная военная операция, вернее, вторая. У них была операция в Югославии, которая в военном отношении, как и считают все эксперты, полностью провалилась. Потому что, помните, в середине мая была ситуация, но бомбежки ничего не дали. Для того, чтобы вытеснить югославскую армию с Косово, нужно было вводить туда сухопутные войска. А никто на это не шел. В западном обществе очень велика цена человеческой жизни. И сейчас ведь цель абсолютно ясная и бесспорная даже для там, либеральных критиков европейских правительств, американская борьба с террористами там, но никто не спешит жертвовать своими солдатами. Например, немцы воюют по принципу не позже 6 часов вечера и не в южных районах, где напряженная ситуация. НАТО там делает сейчас грязную работу за нас. Еще раз повторяю, не потому что нас любят, а по более важной причине так совпадают наши интересы. Вот сейчас обсуждались во время визита Кондолизы Райс, и я уверен, что будет найдено позитивное решение о том, что мы будем способствовать транспортировке военных грузов через российскую территорию. Опять не потому, что мы хотим сделать что-то приятное НАТО, а потому что это ключевой вопрос нашей безопасности. Вот, давайте я призываю нашу слушательницу вздуматься вот весь абсурд. С одной стороны, пропаганда, которая кричит о этом ненавистном блоке, подползающем нашей границе, а другое дело реальность, военно-политическая реальность, реальность задач безопасности страны, в котором мы помогаем ему подползать к нашим священным южным рубежам нашей границы. НАТО — это такая пужалка, которая выдумана пропагандой для того, чтобы поддерживать в российском обществе образ Запада как врага, а этот образ сейчас, когда ясно, что нам правит абсолютно коррумпированный режим, с этим не будет спорить никто из патентованных пропагандистов власти, единственным оправданием его, единственным идеологическим оправданием этого режима и его рекомендации является идея России как осажденной крепости, осажденной Западом, которая хочет нас там расчленить, навязать нам оранжевую революцию, какую-то ужасную демократию несуверенную и так далее.
Ну, фактически ответил на вопрос Андрея Одинцова, который спрашивал ваше мнение по поводу... Вот Андрей думает, что Россия должна больше сотрудничать с НАТО, чем с Ираном, Китаем и Северной Кореей, спрашивает ваше мнение. Ну, фактически,
правильно Андрей думает. Я бы добавил к тому, что вот все эти мифологические угрозы Запада — это мифология, а угроза Китая — это реальность. Это реальность. Особенно военным экспертам это ясно было после маневров осенью 2006 года китайской армии в северных провинциях, грандиозных маневров бросков танковых дивизий, когда совершенно ясно было, что речь идет не о отработке высадки на Тайване, а о сухопутной войне, то есть войне с Россией. Кстати, о Тайване. По-моему, есть очень хороший повод поговорить. Вчера там были выборы президентские, и победила гоминдановская партия, которая боролась с партией таких местных тайваньских националистов, которые опирались на коренных тайваньских жителей. Вот все, кто читал гениальный пророческий роман Аксенова «Остров Крым», только он относится не к Крыму, а к Тайваню. Там происходит тот же процесс. Вот эта гоминдановская элита, потомки тех, которые в 49-м году бежали на остров, они не хотят себя ощущать элитой маленького преуспевающего провинциального государства. Они хотят себя ощущать элитой великой китайской цивилизации, приобщаться вот к росту большого Китая. Поэтому там происходит тот же процесс, и по существу проблема Тайваня уже решена Пекином. Или она решена идеологически, не военными средствами и не угрозами, а вот установкой этой гоминдановской элиты. Поэтому это очень важно для России, потому что большинство наших экспертов всегда говорило о китайской, обсуждая вопрос потенциально китайского. Ну, может быть, это и так, но в ближайшие 15-20 лет они будут заниматься Тайванем. То есть, но Тайванем они заниматься не будут. Вопрос Тайвань уже решен. Это будет какой-то вариант Гонконга.
Звонок из Калужской области. У нас Вячеслав. Добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. У меня вопрос к господину Пьянковскому. Вот партия СПС и Яблоко потерпели фиаско, оказались на обочине. Если рискнуть и попробовать из них создать христианскую демократическую партию России по германскому варианту, ведь Германию это спасло сначала от фашистской заразы, а потом ГДР от коммунистической заразы. Спасибо.
Ну, понимаете, в чем дело? Но для этого нужно иметь и христиан, и демократов. И с теми, и с другими в нашей стране сложно. Вот и я один из активных членов и даже руководителей партии «Яблок». И я в детстве крещен как православный человек, но я не воспитывался в православной культуре. Я с громадным уважением отношусь к православие как историческому наследию русского народа, но мне трудно представить себя как-то в активе именно христианской партии. А вот те люди, которые так настойчиво и даже, я бы сказал, агрессивно называют себя христианами, как они называются, какие-то православные...
Есть православные хоругвеносцы, да, есть союз православных граждан.
Да, их очень много, но они настолько далеки.
Их не очень много, на самом деле.
Нет, их очень много по названиям, а не по количеству людей. Но они настолько явно далеки от демократии. Я понимаю вашу идею.
Вы знаете,
да.
Они от христианства тоже
довольно далеки. Да, безусловно. Но идея хороша, но для нашего климата, как в одном известном
романе. Ну, вы знаете, я вот не знаю, насколько возможно в России создание такой реальной христианской демократической партии, чтобы она была такой же сильной, как вот здесь был приведен пример Германии, как ХДС-ХСС. Что-то сильное я в этом сомневаюсь, что такое может быть, потому что в России не удалось создать даже нормальную социал-демократическую партию, а если уж на то пошло, то в постсоветский период, как была одна партия, коммунистическая партия, так никакой другой партии в итоге создать и не удалось.
Да, уж если говорить о самой очевидной лакуне политической, то вы совершенно правы. Это прежде всего социал-демократическая партия, для которой определенные основания, конечно, были для того, чтобы ее создать. Потому что когда окончательно закрепились политические и экономические реформы во всех странах Центральной Европы? Когда началась смена у власти левых и правых правительств?
Об этом мы поговорим чуть позже, уже во второй части нашей программы. Я напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Сегодня политолог Андрей Пьянковский, приглашенный профессор Гудзонского университета в Вашингтоне, отвечает на мои вопросы, ведет программу, и на ваши вопросы тоже ведет программу Владимир Бабурин. «Время политики» выйдет сегодня в прямом эфире в 22 часа. Перспективы проведения конференции демократов 5 апреля в Петербурге ведущий программы Михаил Соколов обсудит с Борисом Немцовым. 22 часа. Время политики сегодня в прямом эфире. А сейчас краткая штука новостей. Середина часа. Радио Свобода.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Назране при взрыве пострадали, по уточненным данным, 5 человек, в том числе 3 милиционера, сообщил корреспондент «Радио «Свобода». Машина сотрудника Назрановского управления внутренних дел взорвалась, когда он попытался ее открыть. По данным Следственного комитета при прокуратуре Ингушетии, мощность бомбы составила около 2 килограммов в тротиловом эквиваленте. Надежды на спасение 18 украинских моряков с судна, затонувшего у берегов Гонконга, почти нет. Спасатели предполагали, что моряки могли остаться в живых, если бы нашли воздушные карманы в перевернувшемся и ушедшем на дно судне, однако водолазам, простукивавшим корпус, никто не ответил. 7 членов запрещенной в России национал-большевистской партии приговорены к лишению свободы на сроки от 1,5 до 2,5 лет. Таганский суд Москвы признал их виновными в хулиганстве. Среди получивших наибольший срок – бывший лидер московского отделения НБП Роман Попков. Московский городской суд не стал рассматривать сегодня жалобу на приговор академику Игорю Решетину, осужденному на 11,5 лет колонии строгого режима за передачу Китаю технологий двойного назначения. По словам адвоката Анатолия Яблокова, материалы дела возвращены в Лефортовский суд. В Самаре правозащитница Людмила Кузьмина требует у государства компенсацию в размере около 43 тысяч рублей за незаконное уголовное преследование. Руководители местного отделения общественной организации в защиту прав избирателей «Голос» обвиняли в использовании контрафактного программного обеспечения. На суде в Тбилиси обвинитель потребовал для экс-министра обороны Грузии Ираклия Акруашвили 13 лет лишения свободы.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. И гость сегодня в московской студии – политолог, приглашенный профессор Гудзоновского университета в Вашингтоне Андрей Пиантковский. Александр вам пишет. Пиантковский, хватит пугать Китаем. Сибирь не Косово, а китайцам не давали гражданства. Их можно выкинуть в любую минуту. Пока есть атомные ракеты и возможность стереть Китай в пыль, бояться нечего. Китайцы умные, живя в стеклянном доме, камнями не бросаются.
Вот насчет ядерных ракет, это глубочайшее заблуждение. Мы с китайцами уже находимся, так же, как с американцами, я об этом уже говорил, внутри так называемой парадигмы взаимного гарантированного уничтожения. У китайцев достаточно ядерного оружия, чтобы нанести нам так называемый неприемлемый ущерб. Кроме того, я хотел бы обратить внимание слушателя на то, что в ядерной стратегии существует два ключевых понятия. Это количество ваших боеголовок, которые можете направить на противника в ответном ударе после того, как, так сказать, в самом наихудшем сценарии. И второе, вот это та концепция неприемлемого ущерба. А эта концепция, она такая очень неопределенная, зависит от культуры общества. Например, для китайского общества и 50 миллионов человек – это для великой цели, скажем, победы в какой-то войне – это вполне приемлемый ущерб. А для российского общества – это катастрофа и конец государства. Поэтому я обращаю, если читатель это действительно серьезно интересуется, я обращаю его внимание к своим статьям в журнале Генерального штаба Российской Федерации «Военная мысль» 2000-2001 года. Я как раз в совместных статьях с академиком Сагичким я критикую вот именно тот взгляд, установку российской военной доктрины, ну, грубо говоря, что мы всех ядерными бомбами закидаем. Нет, с китайцами на уровне ядерного конфликта у нас патовая ситуация. А если перейти на более низший уровень подсознания, социального конфликта, конвенциональная война, то я думаю, что вряд ли кто-то будет оспорить, что здесь китайцы обладают громадным преимуществом хотя бы в силу демографического фактора.
Звонок из Москвы. Яков, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Андрей Андреевич, я хочу задать вам совершенно конкретный вопрос. Да. Вчера в эфире другой радиостанции, в которой присутствовал обозреватель «Коммерсанта», я не помню его фамилию.
Бутрин.
Ну да, Бутрин. И Павловский. Вы обсуждали тему оттепели и очень негативно к этому отнеслись. Ну, в смысле, что возможности это оттепели. У меня вот конкретный вопрос совершенно другой. Вот скажите, пожалуйста, я сторонник крайне левых взглядов. Я за своим счастьем лицом примат государственный или общественной собственности при элементах рыночной экономики. Так вот, у меня вопрос. Как вы считаете, при нынешней власти у кого больше шансов получить то, что они хотят? У демократов, людей вашей позиции, на оттепель, или у меня, сторонника левых взглядов, на национализацию экономики? Будьте любезны, ответьте, пожалуйста.
Понимаете, я... Вот мы все время... Это очень интересное смешение позиций и понятий. Меня совершенно... как бы не смущает ваша концепция управления экономикой, если вы вместе со мной разделяете взгляды политической свободы. Вот у меня будет, наверное, скоро дискуссия на грани РУ телевизионная с Делягиным, моим очень хорошим знакомым, я сказал, другом. Он очень левый человек, сторонник ваших взглядов в области экономики. И вот он в одной из последних статей на ЕЖ, наверное, выделил, что вот вы либералы, вы отстаиваете политические свободы, когда они людям не нужны. Позвольте, политические свободы – это необходимый воздух, необходимый вам, сторонников левым взглядом, где вы будете отстаивать права трудящихся, где вы в сегодняшней России будете говорить о сверхэксплуатации, о монополизме, о нашем диком капитализме, если не будет того, что, собственно, вот добиваются сейчас те, кого вы называете демократами, то есть расширение политической свободы на телевидении, реальных выборах в парламент, в которых, между прочим, левые могут получить большинство. Вы знаете, для вас центральная ценность – это социальная справедливость. И вы пренебрегаете ценностью политической свободы. Мне кажется, что это надуманное противоречие. А вот для сегодняшней власти она одинаково плюет и на принципе социальной справедливости, и на политической свободы. И вот ваша установка левых, части левых, вот та, которая прозвучала в вашем вот в сегодняшней реплике, на пренебрежение политическими свободами, она играет на руку вот той власти, которая является властью самого дикого и оголтелого капитализма.
Андрей, раз уж зашел разговор об оттепели, вот в мае произойдет смена президента в Кремле. Вот как вы это видите? Вот если вспомнить всю советскую и постсоветскую историю, так получалось, что после смерти Ленина некая группа всегда ставила на, как им казалось, слабую и временную фигуру, как сначала ближайшие соратники Ленина, Зиновьев и Каменев, поставили на Сталина против Троцкого, чем закончилось, понятно. Потом поставили, казалось, слабую фигуру Хрущева, которого пришлось потом свергать, поставив на, казалось, слабую фигуру Брежнева, который правил почти 20 лет. Это первое. Второе, в общем-то, не было в советской и постсоветской истории такого, чтобы следующий правитель... либо сильно, либо не очень, но не легнул своего предшественника. Ситуация, которая в мае начнется, такого в России и в Советском Союзе не было никогда, когда один президент отработал положенные ему 8 лет, и его сменил другой, выигравший выборы. Но при этом уже заявлено, что нынешнее первое лицо вроде как становится вторым и возглавляет правительство. Вот как такое может быть в России, что первое лицо вдруг стало вторым? И может ли такого быть, чтобы избранное первое лицо, человек, который сидит в Кремле, неважно, как называется, в России всегда должен быть один начальник, а начальник тот, кто сидит в Кремле, и неважно, он государь-император, генеральный секретарь или президент, может ли он при этом не быть реальным начальником России.
Ну вот, видите, вот все ваши исторические аналогии начинались после смерти Сталина, Ленина, после смерти. Да. А Владимир Владимирович не умер ни физически, ни политически, поэтому если говорить об оттепели...
Это совсем новая ситуация.
Да, абсолютно уникальная. Ну, были в истории России похожие, да, но вот для последнего столетия это уникальное, там, скорее потешное Иван Грозный с Семеном Булатовичем. Да, Хрущев, Буганин одно время, два консула, что как раз подчеркивает неустойчивость этой ситуации. Вы можете представить себе вот аналогию с оттепелем? И Никита Сергеевича Хрущева, делающего доклад на 20-м съезде КПСС о преступлениях товарища Сталина, с товарищем Сталиным, сидящим в президиуме этого съезда. Мне кажется, что на сегодняшний день, во всяком случае, Владимир Владимирович Путин уверен, что первым лицом остается он.
Но вот он уже вслух заявил, что не будет вешать у себя в кабинете портрет Медведева.
Да, а это, да. А кроме, вот сегодня совершенно последнее сообщение промелькнуло. Ведь все же сказал, ну как же, какое же, к черту, первое лицо, если силовые министры подчиняются не премьеру, а президенту. А вот сегодня промелькнуло сообщение, но оно не новое, все время этот вопрос будируется, создание сверхследственного. У нас один следственный комитет есть, но он как-то, решение оказалось, как всегда, компромиссным и половинчатым, он не объединил все следственные структуры. Так вот сейчас о каком-то суперследственном комитете, который уже все, подчиняющимся премьер-министру. Это одна из... Ну, и мне кажется, что и сегодня, и Дмитрий Анатольевич прекрасно понимает, что это условие игры, и вообще у них, как сказал как-то Вадим, специальная chemistry, химия отношений, действительно. Вот пока они оба так думают, что первым лицом будет Путин, это действительно так, но с другой стороны, это банальность, об этом говорили, так сказать, десятки людей, просто даже неудобно повторять, но логика такова, что, тем не менее, вокруг каждого образуется свой двор, бюрократии, ну, мы помним, что прекрасные отношения были Горбачев и Лукьянов, но когда у одного оказалась одна должность, у другого как бы почти параллельно, Ельцин Рудской, Ельцин Хасбулатов и так далее. То есть конфликт, он, конечно, почти запрограммирован, тем более в нашей реальности, где мы абсолютно не видим единства политической элиты, и даже если говорить уже, но что гораздо важнее для философии власти, мы не видим единства тех самых силовых ведомств и структур. Да? Просто две громадные, главные силовые кланы, один условно там Патрушева Сечина, другой Черкесова Золотомурова, они же арестовывают друг друга, там, убивают друг друга в Питере, вот при странных обстоятельствах погибли несколько черкесских офицеров. То есть, когда есть вот такой внутренний конфликт, и после этого в нем еще появляется структура двух центров, то громадный возникает потенциал раскола. Если Путин не может сегодня в условиях полной своего вертикали и начала контролировать силовые структуры, то это тем более, скорее всего, пойдет в раздрае при ситуации двух царей, в каких бы лично хороших человеческих отношениях, а я вот просто не сомневаюсь, так вот, наблюдая их по телевизору, они находятся сегодня.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Вабурин, Андрей Пианковский, политолог, приглашенный профессор Гудзоновского университета в Вашингтоне. Сегодня в нашей студии 8-800-222-12. Из Москвы звонок. Арам Михайлович, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Помнится, во времена Хрущева, а может быть Брежнева, Советский Союз предложил себя в НАТО. НАТОвцы не приняли этого предложения. Но я понимаю, это была, наверное, политическая игра. А вот как вы считаете, сейчас Россия может выступить с таким предложением, вступить в НАТО с тем, чтобы объединиться и перед угрозой Китая, и там, ну и так далее. Это первый вопрос. Вы меня слушаете?
Да, мы вас внимательно слушаем. Очень интересный вопрос.
И второй вопрос. Вот почему наша власть, как вы считаете, такая самонадеянная, что они принимают самостоятельные решения, не советуясь с наукой. Вот я считаю, что, например, Академия наук, экономическое отделение, политическое отделение должны быть подключены в алгоритм принятия политических решений. Власть верховная, которая, так сказать, ну, надумывает, значит, придумывает какое-то решение, должна провести это решение через обсуждение в Академии наук. Вот как вы считаете?
Да, я с удовольствием отвечу на оба ваши вопроса. Ну, во-первых, вы знаете, первое предложение Советского Союза о вступлении НАТО было при Иосифе Виссарионовиче Сталине, когда, собственно, НАТО организовывалось.
49-й год.
Да, ну и ясно, что это такой демагогический, пиарный, хороший пиарный ход такой был. Теперь, значит, о реалиях. Ну, во-первых, давайте разделим шашечки и ехать. Вот ехать, ведь НАТО и Россия были союзниками в 2001-2002 году, как во время операции в Афганистане, когда мы оказали там большую помощь США и Англии. И, в общем-то, они не выиграли до конца свою войну. Они не поймали Бен Ладена, не разгромили полностью талибов. Но русскую войну они выиграли. Вот сейчас той угрозы, которая реально была в 2001 году, после убийства Масуда, движение экстремистов в Среднюю Азию. И когда, я помню прекрасно, тот же Сергей Иванович Иванов выступал, обсуждались планы послать 200-тысячный контингент туда. Это тогда, когда все боеспособные соединения были скованы в Чечне. И вот благодаря очень хорошему ходу Путина, я и тогда поддерживал это его решение, сейчас считаю это, пожалуй, наиболее крупным достижением его президентства. Впервые в истории России кто-то решил проблему нашей безопасности за нас, чужими руками. Обычно в истории, как вы прекрасно помните, в Первую и Вторую мировую войну было наоборот. И сейчас, собственно, это происходит, и мы этого касались. И если говорить о китайской угрозе, то тут общие интересы, конечно. Поэтому я считаю, что в перспективе это было бы это серьезная постановка такого вопроса вместо вот этой истерики о НАТО подползающем. Да не подползает она к нам, подползает на нашим рубежам только в Афганистане, чтобы защитить. А если говорить о Центральной Европе, так это эти страны бегут от нас. Не НАТО на восток, а они бегут на запад в европейские структуры, потому что элиты и народы этих стран сделали свой европейский выбор, в отличие от нас. Европейский не в смысле геополитики, а в смысле ценностном своих собственных политических и экономических структур. Здесь одна загвоздка. НАТО – это ведь прежде всего статья номер 5 его устава. Обязаны защищать границы друг друга. Вот готовы, скажем, там Дания, Польша, Нидерланды защищать границы России на Дальнем Востоке при возможном гипотетическом конфликте с Китаем? Сомневаюсь. Поэтому серьезный разговор на эту тему, да и Франция с Англией. Нет, англичане-то, они вообще люди боевые, они в разные вещи могут втянуться, а Франция с Германией. А вообще-то этот серьезный вопрос, который вы поставили, надо обсуждать с Соединенными Штатами. Вот последняя встреча четырех министров, она в своей тональности очень отличалась от предыдущих. Там больше говорилось о том, во-первых, что нас больше объединяет, чем разъединяет, и договорились продолжать глубокий стратегический диалог. Я думаю, что предложение, которое наш радиослушатель высказал, оно очень хорошая тема для этого стратегического диалога. Теперь по поводу власти и науки. Вот я, собственно, не собирался об этом рассказывать, но вы меня как-то подтолкнули на то, что рассказать ту историю, с которой я буквально столкнулся в последние дни. Я, как известно, работаю в Академии наук, отсутствовал тут некоторое время. Вот основные разговоры с коллегами, что когда вот государство... Сейчас пошли государственные заказы в Академию, в том числе и по общественным экономическим наукам. То есть можно подумать, что как раз реализуется та программа, о которой вы говорили. И вот друзья мне рассказывали, что вот заказчики приходят и совершенно откровенно нагло требуют нам 40% отката от тех средств, которые идут. когда люди, которым предстоит работу вести, действительно серьезную работу, они начинают задать вопрос, ну, у вас вообще как, есть ли у вас совесть там, как же это все? Они говорят, ну, это все идет наверх, это все идет, поймите нас, это все идет наверх. А сегодня я как раз за обедом встречался с одним крупным академиком, директором одного из института Академии наук. Я рассказал этому историю, и я говорю, я, возможно, буду сегодня вечером говорить на радио «Свобода», вот ты можешь дать мне экспертную оценку, насколько вот тот случай, о котором я тебе рассказываю, он говорит, абсолютно не характерен. Потому что скажи своим друзьям, что, в общем, им повезло. Потому что средняя цифра по Академии наук сегодня 60%.
То есть 40% это мало.
60% отката, да.
Мария Александровна сразу три вопроса вам задает. Почему Израилю можно иметь ядерное оружие, а Ирану нет? Как вам удается совмещать профессорскую деятельность в Американском университете и членство в Российской партии «Яблоко»? Третье. Полусумасшедший не президент Ирана, а ястреб Израиля, который заявляет, что он снес крышу ядерного реактора Ирака, Чернобыля, что он может в любое время уничтожить реактор в Иране.
Значит, Советский Союз был одним из инициаторов договора о нераспространении ядерного оружия. Россия является как правоприемником Советского Союза и, следовательно, одним из ключевых участников этого договора. Весь договор о нераспространении ядерного оружия – это двойные стандарты. Да, безусловно, в вопросе ядерного оружия существуют двойные стандарты. Формально они не определены. Вот Россия, Китай, Франция, Англия, Соединенные Штаты, как основные депозитарии, организаторы этого договора, имеют право на ядерное оружие. Почему? Для чего оно было? Для того, чтобы ядерное оружие не попадало в руки тех режимов, которые могут его использовать. А господин Ахмадинеджад, я рассказал очень подробно, он грозится уничтожить Израиль практически каждый день. Да, Израиль является ядерной державой. Израиль никогда не угрожал никого уничтожить. В качестве первого, да, он дает понять, что в случае ядерного удара Ирана по Израилю, тот получил бы ответный удар. Но Израиль предпочитает, чтобы к этому обмену до этого обмена ядерных ударов на Ближнем Востоке не дошло. Поэтому он стремится к тому, чтобы эта проблема была решена мирным путем. И, собственно, это является позицией России. Я могу понять вашу клокочущую ненависть к Израилю. Она достаточно распространена, к сожалению, в нашем обществе. Но я не могу понять ваших симпатий, кстати, как женщины, к иранскому режиму, где женщина вообще является рабом юридически по своим правам в режиме крайнего мусульманского фундаментализма. И, кстати, государству, которое единственное государство в мире, которое имеет территориальные претензии к России. Вот как это у вас, видимо, считающий себя крутой русской патриоткой, укладывается? Иран требует, чтобы ему отдали не 13% акватории Каспийского моря, как это было по договору с Советским Союзом, от 25 до 30. Кстати, демографические прогнозы показывают, что к 2040 году население Ирана и России будет стать одну и ту же цифру, 105 миллионов. И вот ответьте мне, пожалуйста, заинтересована ли Россия в иранской ядерной бомбе? Я думаю, что она так же мало в ней заинтересована, как ненавидимый вами Израиль.
Запад как образ врага вызывает у гостя иронию. А что, Запад друг России, спрашивает Оксана.
А в политике не бывает врагов и друзей. А в политике бывают общие интересы. И это, кстати, блестяще продемонстрировал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин осенью 2001 года. Я напомню вам, это достаточно известная история, но в контексте вашего вопроса она очень показательна. Когда после нападения 11 сентября 2001 года и соответствующей принятой американцами реакции военной операции против Аль-Каиды, Бен Ладена и талибов в Афганистане, президент России собрал 20 крупнейших российских политиков. Это были лидеры фракций, ведущие губернаторы, и спросил, как по ним совета, как поступить. Вот Владимир Вольфович Жириновский предложил поддержать Аль-Каиду и талибов, видимо, исходя вот из имплицитно прозвучавшим, я не уверен точно в вашем вопросе, предположение, что Америка является врагом России, и, значит, вот нужно врагов, наших врагов, нужно поддерживать. Примерно такую же точку зрения разделяли и еще 17 членов этого «Ареопага», который сказал, что надо нам сидеть на заборе и ждать, когда американцы как можно больше увязнут. Два человека, Явлинский и Немцов, посоветовали оказать максимальную помощь американской операции. Что, собственно, Путин и сделал. Кстати, он их поблагодарил, а через полчаса по телевидению было передавали его обращение к нации, записанное еще до этой встречи. Вот это был классический пример принятия политического решения не в контексте, в тексте там, я позволю использовать некую лексику нашего президента, жевание соплей о врагах и друзьях, а очень конкретного, выверенного расчета, я скажу, циничного расчета баланса интересов нашей безопасности.
Еще один звонок из Тверской области. Олег, добрый вечер в эфире.
Здравствуйте. Как вы считаете, господин Пьянковский, будет ли будущий президент США, там, Барак Обама или Хиллари Клинтон или сенатор Маккейн активно выступать по вопросу о нарушении прав человека в России и свобод? И второй вопрос.
Будет, знаете, ли в России... Олег, извините, на второй уже не хватит времени. Андрей, пожалуйста.
Ну, если совсем коротко, то формальные фразы какие-то будет произносить, но по существу нет. В общем, в Америке существует в американском истеблишменте, и, по-моему, это частично прозвучало вот в том выдержке из Wall Street Journal, что у нас с Россией важные стратегические проблемы, нам нужна их помощь там, здесь и так далее. Вот эти проблемы геополитические и надо решать, они намного важнее, чем проблемы демократической свободы. И, в общем, я понимаю и даже приветствую эту позицию, потому что никто, кроме нас самих, проблемы нашей демократии и наших политических прав не решит, а любое вмешательство извне может быть только контрпродуктивное. Я позволю себе, если у меня есть еще 30 секунд, закончить прекрасной цитатой из Пушкина, перед которым стояла уже та же дилемма. Вот права человека, свобода в Николаевской России и Запад. Он в своем письме Вяземскому пишет: «Любезный друг мой Вяземский, конечно, я презираю свое отечество с головы и пят, головы до пят, но мне крайне неприятно, когда это чувство разделяет со мной иноземец».
Известная цитата, кстати, достаточно часто в последнее время упоминаемая.
Ну, видимо, за 200 лет мало что изменилось.
Действительно, вероятно, за 200 лет мало что изменилось. Здесь мне трудно с вами не согласиться. Я благодарю Андрея Пьянковского, который был сегодня в студии программы «Время гостей». Андрей Пьянковский, политолог, приглашенный профессор Гудзоновского университета в Вашингтоне. Это была программа «Время гостей», которую провел Владимир Бабурин. Через 10 минут «Время свободы», итоги дня подведет Андрей Шарый. Офицеры генерального штаба недовольны реформами министра обороны. Кого первым отправят в отставку? ЕС в полном составе войдет в организацию средиземноморских стран. Почему Николя Саркози хочет стать единоличным куратором этого союза? В Тбилиси выносит приговор опальному политику Георгию Акурашвили. Сколь сильно влияние политики на этот судебный процесс? Андрей Шарый. Итоги дня. 20 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей. А программа «Время гостей» на сегодня закончилась.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио.